Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Дорогие наши слушатели, здравствуйте. Меня зовут Кира Лаврентьева, у микрофонов. Мои коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева. Здравствуйте, коллеги.
Добрый вечер.
Который год, не побоюсь этого громкого высказывания, мы собираемся здесь, чтобы рассказывать вам наши светлые истории. Но что наши? К нам приходят прекрасные, удивительные гости. Сегодня это иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря города Можайска. Здравствуйте, отче. Честно говоря, очень рада вас видеть. Мы 100 лет, лично я 100 лет с вами не писал светлые истории.
Слава Богу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, всех с постом, но пост — время светлое, время радости, время душевной, в идеале, душевной свободы, к которой мы все хотим прийти. И тема у нас сегодня «На Бога надейся, а сам не плашай». История о том, как находить баланс между упованием и собственными действиями. Интересная тема. Просто какая-то потрясающая, мне очень интересно, с чем сегодня отец Давид к нам пришел. Пожалуйста, отец Давид, не томите, расскажите.
Спасибо.
Итак, приступим.
Да, приступим к рассказу истории. На самом деле, хороший вопрос, потому что вообще в церковной жизни, и особенно в какой-то священнической жизни, когда об этом говорят, то все время касается вопроса какой-то личной жизни, личной духовной жизни человека, поскольку очень часто к священникам обращаются за каким-то советом, вот, значит, какие молитвы читать, к какому святому обратиться, что делать, как быть. И это очень такое парадоксальное место в связи человека с Богом, поскольку мы против магического подхода, что человек будет что-то делать и что-то получит. Например, будет вот читать такое-то количество раз какой-нибудь акафист, какой-нибудь иконе, и что-то произойдет. А, значит, если не будет, то не произойдет. Мы против такого, но при этом изобилует наша духовная жизнь и церковная жизнь тем, что какие-то такие, может быть, маленькие, а может быть, очень большие чудеса происходят. Исцеляются люди, находятся там без вести пропавшие, значит, банкроты приобретают какое-то благоденствие. Все, что угодно происходит. И при этом грань очень тяжело найти, потому что человек очень просто возгордится тем, что вот он скажет, ну, я же вот обращался, я вот просил этого святого, и он мне помог. И при этом не обращать на это внимания нельзя, как в добром еврейском анекдоте, где основная фраза была «ухватись за бревно». А, не уходи, отпусти бревно. Там вот это такой краткий анекдот по поводу потопа. И, в общем, в итоге оказалось, что надо было отпустить бревно, чтобы, в общем, с Богом как-то повзаимодействовать. И вот священник в этом немножко живет, что все время человек пытается найти этот баланс. Я вам хотел рассказать сегодня такую простую, но очень забавную историю о том, как в маленьком эпизоде, значит, у меня произошла такая вот встреча с тем, как на Бога надейся, сам не плашай. Она очень короткая, но очень понятная и очень забавная. Ни для кого из нас не секрет, что есть такое мнение в церкви, что если читать символ веры, то можно найти потерянную вещь. А есть даже такое, ну как не назвать это поверьем, как вот, какое еще может приличное слово этому добавить, что если не получилось с первого раза, то надо читать 3 раза символ веры. А если не получилось после 3-го прочтения, то надо 33 раза читать символ веры.
До победного завершения.
Видимо, да. И я причем сталкивался с разными успешностями этих кампаний, что человек из 30 раз читает, не выходит, а у кого-то как-то выходило на такой раз. И у меня был такой эпизод, я был еще мирянином, и мы занимались на приходе какой-то хозяйственной деятельностью, что-то строили, и я потерял ключ. А я очень скептически всегда относился вот к этим всяким, значит, молитвенным обращениям, что, значит, у нас... Какие у нас есть специалисты из святых? Значит, Спиридон Тримифунский помогает в финансовом благоденствии. Святитель Пантелеймон у нас врач, он, значит, за исцеление. Святитель Николай — это путешествие. Вот как бы это некая диверсификация обязанностей, она вызвала у меня всегда такую легкую ухмылочку, что ну ладно, хорошо, пускай, ну как дети, они же обращаются. Если знает ребенок, что надо побыстрее путь пройти, вот он к маме пойдет, мама, она не такая строгая, она... Или наоборот, папа не будет разбираться, сунет конфету, и, в общем, и пойдем дальше. И я потеряю, хожу, ищу этот ключ, и мне, значит, одна из представительниц прекрасного пола говорит: ну, читай символ веры. Я так говорю: ну, хорошо. И не собираюсь этого делать, естественно, хожу, продолжаю искать. По-моему, она заметила, что я не собираюсь этого делать. Она говорит: смотри, надо вот, значит, один из прочитать. Если не получается, на три раза прочитать. Если на третий раз нашел, то надо, значит, 33 раза читать символ веры. Я подумал, что, ну, Господь же мне, наверное, если это мне не нужно, я это не найду. Если это мне нужно, наверное, я рано или поздно найду. Но что-то внутри подсказало, что, ну, раз у меня Господь два раза этого человека послал, даже, по-моему, три раза, то есть, ну, как-то подходило что-то такое, смотрел, говорит, прочитал, не прочитал, что-то такое. Думаю, ну, ладно, мы в одном приходе, мы семья, церковь, семья, надо иногда слушать старших, чтобы вот, в общем, они посоветовали. Я думаю, ну, хорошо, ладно, проявлю, значит, смирение, проведу духовную работу. И я пошел, начал читать символ веры. И я, значит, читаю один раз символ веры. Хожу, ищу, читаю символ веры. Прочитал один раз, не нахожу предмет. Маленькая была такая лень, что, ну, один раз прочитал, не нашел, ну, значит, все эти ваши магические обряды не работают. Думаю, ну, хорошо, ладно, проявлю смирение, прочитаю, значит, три раза. Читаю второй раз. И ровно в конце второго прочтения я нахожу искомый ключ. Прям тут. Из жизни будущего века и вижу ключ. Аминь. Радостно поднимаю его. Думаю, я нашел. И тут стал вопрос. Ну, надо сказано три раза прочитать. Значит, нужно это делать или не нужно это делать? Вспоминаю образ, значит, женщины, которая мне это сказала. Ну, раз она сказала, что надо три раза прочитать. Я прочитаю три раза. Я торжественно, идя к храму, то есть я иду, возвращаюсь туда, где мне нужен был этот ключ. Я иду с этим ключом, читаю торжественно про себя символ веры, дохожу до храма, и почти в конце третьего раза прочтения символа веры мне на голову, ну, аккуратненько, без травм, падает отвертка, которую я потерял пару месяцев назад, которую оказалось, что на крыльце храма, вот сверху там такая, ну, храм построен в начале 20 века, там такие, значит, из кирпичей всякие сделаны рельефы. И вот на одном из этих рельефов, пока мы что-то там закручивали, я, видимо, эту отвертку оставил, и я ее тоже искал, не нашел, но тогда я еще не знал об этих, значит, способах. И вот прям почти в конце третьего прочтения у меня вот эта отвертка прям, ну, она так цепляет и перед ногами моими падает и остается. И, в общем... такая проделанная работа. В основном, конечно, в том, чтобы смириться с тем, что, ну ладно, надо это сделать. То есть как рецепт это не работает, но именно я для себя вывод сделал такой, что я не понимаю чего-то, какие-то таинственные законы Божии наверняка есть, в которые я никогда не смогу погрузиться, но с тем, что старший сказал, надо делать, и при этом не видеть в этом какого-то... все теперь, все, я потерял... спокойствие. Найдем его таким образом? Нет, не как рецепт, но именно как способ смирения вот в этом проделанном труде, что его надо сделать за счет того, что тебе послал Бог, какие обстоятельства. Вот какой-то такой урок был очень милый, забавный. и, в общем, как запомнился достаточно долго, и поэтому, когда, допустим, меня спрашивают какой-то совет, что-то сделать, если Господь как-то вразумляет, чтобы этот совет дать, то обычно он именно из таких соображений, что, ну, вдруг какая-нибудь отвертка на голову упадет, что-нибудь такое в хорошем смысле этого слова, и это будет как некое такое маленькое чудо, без особого значения, но, тем не менее, может быть, это какая-то моя личная, конечно, история взаимоотношений с Богом, но чтобы не было пафоса и какого-то невероятного возвышения в духовной жизни, вот в таких реалиях был обретен этот опыт молитвы, назовем это так.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Да, действительно, с одной стороны, кажется, простая, с другой стороны, настолько чудесная история сейчас была озвучена иеромонахом Давидом Кургузовым, насельником Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря города Можайска. У микрофонов Анна Леонтьева, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. У меня вообще... Неудивительно. Ну, потому что я все время вот действительно с символом веры ищу вещи и нахожу. И мне кажется, такая наша реальность. Ну, в этом тоже, да, правильно говорит отец Давид, не надо слишком возноситься, потому что надо будет тебя обратно на землю возвращать. А с другой стороны, ну, как-то, да, это понятно. Как-то вот очень понятно, что то, о чем говорит отец Давид, хотя вот эта отвертка на голову упавшая, это тут уже много значений.
Да, это уже чудо, да.
Как и напоминание в том
напоминание,
числе.
Да,
интересно,
да.
Как было решено в какой-то момент, что именно символ веры надо читать.
И кто это решил?
Да, да. Как,
ну, может быть, какой-то старец или святой отец где-то это,
наверное,
посоветовал.
Наверное, какой-то человек-подвижник.
И вот пошло, да, пошло. Ну и слава богу, что у нас есть, да, такие какие-то средства.
Ключики.
Ключики, ключики, да.
Но мне, поскольку вот знакомая матушка тоже посоветовала подобное, да, читать символ веры, и это правда всегда работает... Но я тоже думаю, может быть, это за послушание, потому что это такого рода матушка, что надо вот прислушиваться
тут
к ее
главное,
совету.
Наверное, не надо к этому относиться, что если я вот прочитал, то вы мне должны выдать все согласно озвученному,
ну, да,
списку.
Да, да.
Два, там, три магнитофона, два медальона. То есть тут как бы все-таки, знаете, как милостыню даешь, и такой, ну я же дал милостыню, значит, мне сейчас должны умножиться мои капиталы. То есть не надо ждать, что тебе немедленно что-то там придет, потому что ты должен от сердца это делать. Наверное, тут секрет как раз в сердечном, да, расположении, отец Давид.
Ну, как совет принять. Угу. Зачастую человек не понимает, зачем то или иное обстоятельство есть в его жизни. И магизм же в чем? Магизм — это когда человек это делает как некую процедуру.
Как некую процедуру.
Посылает какой-то сигнал.
Даже не понимает
сигнал
до конца, для чего. Да.
В целом, как, от нашего, как неготовность, как готовность общения с чем-то более высшим согласно какому-то протоколу. Вот это самое ужасное в магизме, именно в том, что человек хочет Бога сжать в какие-то рамки, что Бог должен подействовать вот таким-то образом. В чем, например, претензия большого количества людей, что ну как же вот Бог, он весь у вас такой добрый, а вот тут войны, а вот младенцы умирают, а вот это. Потому что хочется своим маленьким человеческим умишкам понять, как это все работает.
Всю суть.
И каким-то образом это описать, в заклинании, еще что-то. Если я наверняка вам попадались в жизни, я когда встретил пару таких тетрадок, у меня, конечно, волосы дыбом встали, как бабушкины тетрадки, где переписывались молитвы, но они вот добавлялись какими-то полузаклинаниями, полу какими-то, значит, советами.
Ну, в советское время, может быть, это было.
Это
ж да,
невероятное
принято.
Какое-то письмо.
Ну, не
принято, то есть,
было,
когда
да,
там написана часть угу какой-то молитвы, а потом там, значит, какие-то то ли проклятия, то ли какие-то,
Господи,
благословения. Помню. Потом опять, значит, во имя Отца и Сына Святаго Духа, аминь. Одно,
Боже,
другое, третье. Читаешь и думаешь, что это кто-то взял вот эту угу решетку интерференции, что-то как будто вот это надо читать, а вот это не надо читать. Что-то странно совершенно. То есть подход того, что надо вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать, и будет гарантированный результат. Не понимая, что этот гарантированный результат не может быть благим. Потому что благой, он всегда личный, он всегда вот от конкретного существа к конкретному существу. Соответственно, с почерком, с взаимодействием, со способами общения. Ну как, мы друг друга называем по именам, Бог нас называет по именам. И люди друг друга называют по именам. Но ведь мы же можем друг друга по-разному назвать. Можно же сказать там, «Кирочка», а можно сказать «Лаврентьева». ну, к одному же вообще человеку обращаюсь. Способ обращения. А вот магизм — это когда вот, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, вы сейчас должны, ага, точка, подпишитесь, доставка оформлена. Ну, такого от Бога точно не может быть.
Марина, вы так довольно улыбаетесь.
Я просто вспоминаю замечательную историю, аналогичную, только без таких глубокомысленных заключений.
Да.
Мы просто в деревне, рядом с храмом, летом, ну, как-то поздно молились потом, ну, в общем, задержались в храме, и вот мы все вышли оттуда, дверь заперли, и дом, в котором мы все ночевали, он был закрыт, пока мы были в храме. И мальчик, у которого этот ключ от этого дома был, радостно сообщил нам, что он ключ потерял, а там трава по колено и один фонарь на всю деревню. И мы читали. Мы читали веру.
И нашли ключ?
Все, да, нашли.
На какой из разов прочтения символа веры?
Мы не считали, мы были в таком ужасе, что мы без счета читали до результата.
Так, ну тогда, раз вы взяли слово, расскажите нам, пожалуйста, вашу историю.
Ну, моя история такая достаточно, я думаю, многим известная. И она касается храма, который знают все. Члены Русской Православной Церкви. Я имею в виду храм Христа Спасителя в Москве, поскольку это главный патриарший храм, главный храм всей нашей церкви. Но так уж получилось, что я из семьи коренных москвичей, и с детства я слышала этот рассказ от мамы, потому что она была маленькая, когда взрывали храм Христа Спасителя. И в ее детском мозгу так это запечатлелось, что она мне живописала вот эти вот камни, которые они потом с детьми лазили, обследовали обломки храма. В общем, все это я с детства как-то слышала. А потом уже, когда я вошла в сознательный детский возраст, я там училась неподалеку на Арбате, у нас были занятия физкультурой в бассейне «Москва». Так что я, в общем, вкусила в полном объеме, что было на месте этого храма. И вот наступает 1988 год, начинаются чудеса. Ну, чудеса заключаются в том, что еще в 1988 году было ничего нельзя. А вот вдруг начался 88-й год, и стало можно. И в частности, стало можно организовывать всевозможные инициативные группы, ходатайствовавшие перед советскими властями, чтобы чего-нибудь отдали. Вот, чтобы отдали Оптину пустынь, чтобы еще что-нибудь отдали. В частности, чтобы восстановили храм Христа Спасителя. Бассейн еще вовсю функционировал, и вообще никому в никаком кошмарном сне не могло прийти из советских руководителей, что его когда-нибудь закроют. Но группу, ну, такое было поветрие, приличные люди из Академии наук там. Начали даже деньги собирать какие-то. А потом как-то решили, что надо это все прилично оформить, и в 89-м году организовался фонд восстановления храма, и даже его возглавил Владимир Солоухин. И деньги собирали, и все, в общем, были полны энтузиазма. Ну, дело-то богоугодное. И в 92-м году, если кто помнит, кто жил в те времена, тот наверняка поймет, что я имею в виду. В одночасье эти деньги превратились в пшик. Ну и, собственно, весь энтузиазм тоже начал увядать. И в этот момент с благословения владыки Петерима Нечаева в его храме Воскресения Славущего на улице Нежданова, вот, в Брёвском переулке, там был такой один из молодых священников, отец Владимир Регин. Он многие годы уже настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе, в Москве, на Таганке. А тогда вот он там служил, и его благословили возглавить общину восстанавливаемого храма Христа Спасителя. Был бассейн, но была община. И вот каждое воскресенье после службы и после треп, взяв подмышку раскладной налой, он вместе с членами своей общины шел к бассейну «Москва», раскладывал этот налой, клал богослужебные книги.
Я
и служил молебен.
Как это все выглядело.
Он возглавлял эту общину с 92 по 94 год. По молитвам этой общины был положен закладной камень, и началось строительство бревенчатого храма в честь иконы Державная Матери Божией. Ну вот, потом бассейн закрыли от греха подальше, но он в качестве сооружения еще многие годы существовал. А община молилась, и где-то вот в районе 93-94 годов так складываются, по-видимому, политические интересы власть поддержащих. И постепенно начинает вот организовываться фонд восстановления, подтягиваются и архитекторы, и художники, и Зураб Царетели нарисовался вместе с его другом, мэром Москвы Юрием Лужковым. Начинается бурная деятельность по восстановлению храма, во что, в принципе, верили только, по-моему, те, кто вместе с отцом Владимиром ходили каждое воскресенье молебен служить. Потому что, ну как? Да, вроде дело богоугодное, но вообще с этим храмом изначально так было. Ведь первое строительство было задумано на Воробьёвых горах, где сейчас здание высотное университета. И ничего из этого строительства не получилось, хотя был и проект, и даже какие-то работы начались, и все это закончилось полным фиаско, и пришлось все заново начинать вот на совершенно другом месте. И вот, вот как-то так, когда и на Бога надеялись, но сами, в общем, не плашали, судя по тому, что получилось в результате.
Да, удивительно.
Это поразительная картинка. Если не эти фотографии вы никогда вам не попадались, обязательно посмотрите. Это когда стоят, молятся люди, а там...
Бассейн.
Бассейн. Ну, со всеми, соответственно, картинками. А он же открытый.
Да, открытый.
То есть это же не, ну, не здание, это открытый бассейн. Да, там да, свисаются...
Голые люди в шапочках.
Ну, как бы в купальниках, в шапочках. Это я представляю, конечно, этот контраст. Мне напомнило это, помните, такая маленькая есть притча, когда где-то была засуха, и священник пригласил всех молиться в храм о том, что Господь даровал дождь. И пришли сельчане, он помолился, и в конце сказал: вы все неверующие люди. Он говорит: ну почему? Никто не взял с вами с собой зонтик.
Да. Программа «Светлая история» на радио «Вера». Иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря города Можайска. Сегодня у нас в гостях Марина Борисова, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева у микрофонов. И мы очень скоро к вам вернемся рассказывать наши светлые истории. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Программа «Светлые истории» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. С трепетной радостью напоминаю, что у нас в гостях иеромонах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря города Можайска, у микрофонов Марина Борисова, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Отец Давид, а действительно, когда нужно уже понять, что пора успокоиться? Вот есть такие ситуации, когда уже надо прекратить рвать все, что тебе попадается просто под руки, и себя на британский флаг, и понять, что да, действительно, вот эта ситуация тебе дана, чтобы ты ее для начала просто осмыслил, а желательно смирился с ней, и увидел в ней какой-то смысл. Для чего она тебе дана? То есть просто остановиться. А иногда останавливаться не надо, как мы сейчас слышали от Марины, потому что если бы те прекрасные энтузиасты остановились, неизвестно, когда бы восстановился храм Христа Спасителя. Обязательно бы восстановился. Вопрос, когда?
Вопрос сложный, поскольку это область человеческой гордости. Ведь самая большая проблема, почему мы голос Бога не слышим, потому что мы люди гордые. Вот человек хочет, чтобы решилась какая-то ситуация, чтобы вот так произошло, чтобы обязательно ты что-то сделал, и жизнь появилась. Угу. А только Дух животворит. И, ну, наверное, начать нужно с того, чтобы себе сказать, что, ну, если хорошо, вот меня нету, нету меня, нету моего мнения, нету моей непосредственной нужды, вот как Богу угодно. То есть если это не для меня, а для мира, для Бога, для людей, для спасения человечества, вот это нужно или не нужно? Себя убрать. Вот у нас есть такой пример. У меня же, Можайский, вот мой монастырь, Лужецкий, местный зовут Лужки. Рождество Богородицы, Ферапонт в монастырь. То есть это тот самый Ферапонт, который на Белом озере вместе с преподобным Кириллом основал Ферапонт. Сначала они основали Кирилло-Белозерский монастырь, а потом рядом Ферапонтово Рождество Богородицы монастырь. И потом в возрасте 71 года его позвал Андрей Можайский, у которого Белое озеро было уделом, и сказал, вот, ну, там красивый разговор о том, что ты старче и все остальное, да будет воля Божия. И в возрасте 71 года, ну, по сегодняшним меркам, это что-то вроде 96, наверное, примерно. Вот представляете, какого-нибудь сейчас вот 96-летнего старца призовут в другом месте монастырь основать, без, там, соответственно, каких-то коммуникаций и всего остального. Принять это головой, ну, практически невозможно. Именно как технически это. Хоть и князь, хоть и какие-то дела. Причем не в, скажем, каком-то... там рядом с городом, не Владимир это, не Новгород, а это Можайск. Можайск всегда был важным центром, ну, и даже было время, когда он мог стать столицей, но он слишком находился на западе, с границей с католическим миром, поэтому такая проблема, что это, ну, довольно еще опасно. В итоге через 200 лет после основания монастыря поляки прошли и сожгли весь Можайск, и только Лужецкий монастырь, слава тебе Господи, остался. И это целая такая, ну, история, чтобы это принять. И, ну, человек, преподобный Ферапон был очень кроткий и смиренный человек, и поэтому он смог это принять. Потому что не только у него спрашивал Андрей Можайский помощи в основании монастыря, но, однако же, вот только преподобный Ферапон согласился, не видя в этом себе совершенно никаких заслуг. Это, ну, такая процедура довольно тяжелая. Кстати, в этом году, ну, на всякий случай, мы 600 лет у нас преподобного Ферапонта, мы отмечаем 9 июня, приезжайте, у нас будет и служба, и, кстати, еще будет фестиваль церковно-приходских хоров «Небесный глаз». Будет у нас такой праздник 9 июня. Большой, хороший, красивый.
Спасибо. Спасибо, отец Давид. Ну что, Аня, ты готова?
Ну, знаете, я, как всегда, для себя эту тему у меня повернулась такой совершенно другой стороной, может быть, немножко неожиданной, потому что после того, как 3 раза была переиздана книга о депрессии подростков, «Я верю, что тебе больно», мне очень часто до меня, ну, добираются в хорошем смысле родители, у которых какие-то проблемы с взрослеющими детьми. Вот, и без всякого, знаете, без всякой иронии и без всякого осуждения, потому что я очень хорошо себя помню в молодости, когда я была молодым родителем, и тоже такое... Я как-то, знаете, дочке рассказала, что у нас с моим мужем произошло как-то все сразу. То есть мы встретились, мы тут же стали вместе, мы родили ребенка, и мы пришли в церковь. Вот. И у нас как-то не было ни одного сомнения в том, что вот это мы уже семья, это мы уже как бы готовы рожать детей, но мы сами немножко, мне кажется, были детьми. Вот. И когда очередной раз мы вспоминали эту историю с дочерью, то она мне сказала следующую фразу: «Мам, если бы у меня так случилось, то мне психиатр назначил бы большую дозу лекарства». Это было очень смешно. Ну, в общем, я сейчас много общаюсь с мамой и узнаю, конечно, в них и себя тоже, да. Знаете, мы очень много, как бы мы прошли какой-то путь в православии, мы знаем действительно там, кому помолиться, вот как отец Давид сказал, мы знаем, что такое грех и так далее. А дети, когда становятся подростками, они очень часто просто не... ну, как бы разворачивают совершенно другой стороной и хотят что-то такое вот сами пройти через это все. Вот, и это даже не история одной девочки, это история действительно вот такая объединенная, потому что таких девочек, вот почему-то у девочек это особенно выражено, ну, у мальчиков тоже очень много, когда, ну, вот смотрите, мама видит, что у девочки начинается какое-то в школе такое... то, что называется протестное поведение. Вот тут она попробовала там пиво. Вот тут она с подружкой тайно выкурила сигарету. Вот. И мама как бы начинает объяснять: девочка моя, там, это очень вредно для здоровья, и это очень неправильно. Вот Боженька не очень хочет, чтобы ты так делала и так далее. И у девочки это... она цитирует святых отцов. Там. Как-то она же, ну, со всей любовью, и опять же я об этом без иронии говорю, пытается наставить ребенка на путь истины. И чем больше цитирует святых отцов, тем больше девочка начинает проявлять. Да. И тем плотнее закрывается дверь ее комнаты. И я знаю вот историю, девочку с, ну, мама перевела сначала в православную гимназию для того, чтобы, так сказать, вынуть ее из той среды, которую она считала вредной. Причем девочка совершенно не хотела уходить из этой школы, не хотела бросать своих друзей. И обернулось это тем, что она просто окончательно закрылась в своей комнате, и когда мама отвела ее к психологу, я знаю эту историю, потому что этого психолога посоветовала я, вот психолог всегда должна спросить на приеме: вот что ты хочешь, какие у тебя проблемы, чего ты хочешь вот достичь? На что девочка сказала: я не хочу с вами разговаривать, я очень хочу, чтобы меня все оставили в покое. Да. И психолог ее оставил в покое, потому что, ну, это не... ну, как бы дальше это была уже не ее сфера. И я помню, что мама очень возмущалась тому, что как бы... ну, как же так? Она не оказала ей помощи. И вот это вот нарастало, как снежный ком, вот это взаимонепонимание. И мы, конечно, все молимся за наших детей, вот, но иногда нужно остановиться и посмотреть, что происходит, где мы отдалились от них. И это история с хорошим концом, потому что на самом деле так как-то Бог управил, да, что маме с дочкой нужно было ездить, ну, там, к определенному врачу в машине достаточно на большие расстояния. Они долго оставались, закрывались дверка машины, они оставались друг с другом. И одна мудрая подруга посоветовала маме: а попробуй, если она тебе что-то будет рассказывать, не рассказывать ей ничего из святых отцов. Попробуй ее как бы не воспитывать.
Один из лучших советов в жизни – промолчи.
И такое, знаете, она сама мне рассказывала, так интересно, она говорит: я молчу, а ей, девушке же тоже очень хочется что-то рассказать. И она смотрит: мама что-то ничего не цитирует. Она что-то начинает рассказывать.
Это подозрительно.
Мама, да, сначала это очень подозрительно, и девочка думает: так. Потом смотрит, мама просто слушает и не дает вот этих вот прекрасных рекомендаций, что вот это вот хорошо, это вот по-православному. И потом, о чудо, мама вдруг вспоминает, что она тоже была подростком, и начинает делиться с дочкой какими-то воспоминаниями.
Как она выкурила первую сигарету.
Да.
И какая это гадость.
И, понимаете, тут какой-то постепенно, это очень, конечно, долгий путь, но начинает налаживаться какой-то диалог. И мама понимает, что на самом деле ей просто нужно разговаривать. Mm-hmm. Да. Ей нужно разговаривать, и даже если она, и мы все молимся за наших детей, если она молится за своего ребенка, все равно есть такая фишка, как диалог. Его очень, кстати, лайфхак, его очень хорошо осуществлять, когда какое-то закрытое помещение, например, машины.
Польза пробок. Представляете, как мы сами нашли, что пробки тоже могут быть полезны. Замечательно. То есть это может быть советом. Ездите на машине куда-нибудь, постойте в пробках часочек, неделю.
Ну, может быть, можно на электричке, я не знаю, как.
На электричке там другие люди, в этом
да,
как раз
есть. Да, на электричке другие
сила.
Люди, хорошо остаться вдвоем. Вот, и очень интересный тоже такой момент, что девочка, как бы вот эта мама, у нее есть муж, да, я его оставила за рамками рассказа, потому что когда очень активная мама, очень часто мужья реагируют так: «Ой, ну ладно, все, скажи ей, что это нельзя». Это нельзя. Ну, то есть, как бы, просто активность мамы сужает поле действия отца, да. Вот, и вот эта мамочка, она, например, мне говорила: «Ты знаешь, мы такие единые с ним, мы такие с ним прям в одним строем, мы единое целое, вот мы вот именно так можем воспитать нашего ребенка». А девочка потом рассказала, что когда мама и папа такие единые, но при этом они все время борются за какое-то ее правильное поведение, то она просто остается один на один с собой. И вот это вот тоже какой-то очень странный для меня такой поворот, потому что, ну, вроде бы, да, мама, папа воспитывают ребенка и, в общем, единые. Вот. Это такая история с хорошим концом, которую я тоже для себя очень много выводов сделала. Вот. И как это сказать-то хорошо? Мы все такие православные родители, но в какой-то момент мы можем вот побыть просто родителями и немножко помолчать, и не закидывать детей вот этим огромным количеством наших богословских знаний, которые, в общем, не огромные, конечно. Вот. Ну вот, простите, такая история у меня, как всегда, про подростков.
Ну, она такая очень жизненная.
Да. Она жизненная, она повторяющаяся. Да.
Да, спасибо, Аня. При том, что действительно ведь очень тяжело отстраниться в правильном каком-то смысле.
Ну, очень...
То есть оставаться рядом, но при этом убрать свои вот эти вечно контролирующие руки.
Ну да, очень сложно понять, что если ты знаешь, в общем, все, что хорошо и что плохо,
ну, да,
потому
ты
что
знаешь,
ты...
а она нет,
то это не значит, что ты вот сможешь это таким образом донести.
Вопрос, каким образом? Ну, знаете, как Порфирий Косолапов говорит, меня это очень утешает, но я пока еще это не стяжала. Он говорит, что, ну, все знают фразу: говорите с Богом о детях, а с детьми о Боге поменьше,
больше,
а вот
по-моему,
с Богом
Богу о детях
да. побольше. И вот Порфирий Косолапов говорит, что вот то, что ты скажешь в виде нотации, вообще будет, ну,
не
вообще
работает,
совершенно не будет работать. Это действительно в одно ухо влетит, в другое влетит. А вот ты пойди, скажи Божьей Матери. Вот ты хочешь что-то сказать ребенку, ты ему не говори, и скажи Божьей Матери. Меня это так вдохновило, и причем я почувствовала, что это действительно, да, это действительно работает, но тут надо уметь придержать коней. То есть тебя как бы несет, или ты просто там возмущен, или тебя это все раздражает, и тебе нужно не ему говорить, а себя как бы просто закрыть для эмоций, пойти и поговорить о нем с Пресвятой Богородицей. И это такие очень серьезные вещи, наверное, единственное правильное. Конечно, внушение надо делать, но не так часто, как это делаем мы, наверное. Да, отец Давид?
И диалог невозможен без тишины. Невозможен. Это мы все время забываем, мы думаем, что как вот люди молятся, что-то Богу говорят.
Да, кстати, диалог невозможен без тишины, какая хорошая фраза.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Сегодня у нас в студии романах Давид Кургузов, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтового монастыря, прекрасного и славного города Можайска. У микрофонов Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева и Марина Борисова. Мы говорим на тему «На Бога надейся, а сам не плашай». История о том, как находить баланс между упованием на Бога и собственными стараниями. Но мне кажется, слово «баланс» тут, наверное, не совсем уместно. Уповать на Бога нужно в любом случае. Вопрос, где нужно очень стараться, а где нужно придержать коней. Наверное, сегодня наша история именно об этом. А Марина...
Я хочу как раз подкинуть дровишек.
Вот, с дровишками.
Да, в костёр.
Пришла с дровишками.
Так, Ванютин костер. Просто утешить немножечко родителей. И сама могу засвидетельствовать, и мои великовозрастные знакомые и друзья свидетельствуют о том, что вот то, что в родителях в подростковом возрасте выводит из себя и доводит до состояния дикого кипения и возмущения, спустя десятилетия человек ловится на том, что все это... Вот что больше всего злило, когда ты был подростком, вот все это ты прекрасным образом унаследовал от своих мамы и папы, и вот теперь ты таким же образом терроризируешь своих детей.
Да, абсолютно.
И это не единичный случай, это как раз очень распространенная история. Так что родители могут не очень сильно расстраиваться.
Или очень сильно. Каждый выбирает сам. У меня история, которую я уже озвучивала в эфире «Светлых историй», но мне кажется, она хорошей для этой темы, поэтому я ее, может быть, немножко в измененном варианте, хотя что там менять, повторю. У меня у родителей была сложная ситуация с работой, причем они всегда были такие люди трудящиеся, чиновники. Папа в Красноярске был главным хирургом города, мама работала в мэрии, непосредственно занималась социальной помощью, и поэтому, когда они приехали по велению сердца в Нижегородскую область, поближе к преподобному Серафиму, уже перед пенсией, у них было такое вот желание действительно оставить свои сети и как-то вот замедлиться. Дауншифтеры, короче, они у меня... Их там не совсем поняли, сложилась не совсем правильная ситуация. Но, несомненно, она была по воле Божьей, поэтому никаких ни вопросов, ни претензий нет по этому поводу ни у кого. Но тогда было трудно, потому что как-то не сложилось у них там с работой, они еще люди были молодые, полны сил, и ситуация была очень несправедливая на тот момент, по-человечески несправедливая. Вот, и... Четыре года мы молились и просили, чтобы она каким-то образом исправилась, потому что папа врач, он много знает, много умеет, он писал диссертацию по очеркам святителя Луки, воина Синецкого, очерки гнойной хирургии, но даже не в этом дело, а дело в том, что он просто был блестящий специалист в области гнойной хирургии, это редчайшая специальность. Я много об этом рассказывала, поэтому я не буду грузить ни вас, ни наших слушателей лишний раз своими семейными историями. Просто это еще для меня сейчас особенно важно рассказать, потому что не так давно, 13 марта, был его день рождения, он уже ушел к Богу от нас несколько лет назад. Но что важно, был момент, я очень хорошо его помню, когда уже несколько лет прошло, все письма были написаны, все просьбы были озвучены, все вышестоящие возможные инстанции, люди были подключены, молитвы горячо возносились к Богу, действительно. И я тогда была 19-летней, спросила маму, или 20-летней уже. Ну, короче, вот где-то вот такой вот у меня был возраст. Я спросила: мам, может быть, уже все тогда просто? Может быть, надо смириться, но потому что ты же видишь, что просто все двери закрыты. Ничего. Им важно было, чтобы им дали просто возможность доработать какое-то еще время, потрудиться на благо Отечества и как-то применить свои знания и умения, потому что очень обидно это было на тот момент. И она сказала: слушай, ты знаешь, нет, у меня нет такого чувства, что надо остановиться. И я не могла понять тогда вот это чувство, что это за чувство, не могу понять ее в тот момент. Но она так убедительно мне сказала, она говорит: ты знаешь, мы иногда должны, как слепой в евангельской притче, даже не притча, он сидел действительно и кричал: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня», вот мы действительно должны сидеть и кричать, и на нас все будут шикать и махать руками, но внутри своего сердца мы должны кричать: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня». И на самом деле такая горячая молитва, такая, когда тебе уже никто не может помочь, кроме Бога, порой становится отправной точкой и в духовной жизни тоже, вне зависимости от того, исполнится ли твои молитвы в жизненном смысле или нет. Но ты можешь совершенно по-другому вообще развернуться в своей духовной жизни, а это намного важнее. И она мне тогда это сказала, я так раз задумалась. И в этот день читаю главу из Евангелия, открываю, а по очереди как раз выпадает глава, где этот слепой и этот сюжет, который мне рассказала 2 часа назад. И я это воспринимаю как знамение, как такой вот Божий знак, как укрепление. Тем более, я думаю, многие верующие знают эти ситуации, когда ты о чем-то подумал, в Евангелии находишь подтверждение каким-то своим намерением. Ответы просто прямые. И я говорю, ну ладно, хорошо. И мы делаем еще несколько усилий. Мы там уже вышли на Леонида Михайловича Рошаля, ему все рассказали, какой человек, сколько может еще сделать. И вот как жаль, что вот он просто сидит без дела. И Леонид Михайлович подключился, еще пара добрых людей тоже чудесным образом подключились. Но, кстати, это вот именно было вот это последнее усилие, когда ты уже устал, когда ты не видишь финала, а сил у тебя уже нет. И вот мама говорит, давай еще добежим 100 метров, а там посмотрим. Давай вот как слепой будем просто кричать. И вот мы добежали эти 100 метров, и специально рассказываю эту историю, потому что знаю, что она действительно может в какой-то момент быть укреплением не только в ситуациях с работой, а мы же все иногда доходим до крайней точки, и нужно еще одно маленькое усилие, чтобы чего-то достичь или просто к чему-то прийти. Но вот это маленькое усилие мы уже не делаем просто по немощи своей. И цепь прекрасных событий происходит, и все разворачивается, ему дают место прекрасное, прекрасное, главврачом больницы, ЦРБ в Курской области, это, правда, не Нижегородская, но все, кто любит батюшку Серафиму, понимают, что тут неспроста они приехали к батюшке Серафиму Нижегородской, там не сложилось, он их в Курскую устроил. И 4 года, ровно, которые они сидели без работы, 4 года он проработал главным врачом центральной районной больницы, сделал много добрых дел, мама тоже. Ну, то есть как-то они, в общем, смогли реабилитироваться, во-первых, а во-вторых, как-то они смогли успокоиться. И утешил их очень батюшка Серафим. И эта работа, и люди, и знакомства в Курске много им дали. И, конечно, это колоссальный, удивительный опыт. И уже после того, как его работа там завершилась, буквально через год Господь его забрал, потому что есть люди, вот они не могут не служить. И вот как-то вот он не нашел как будто бы больше здесь для себя применения, но мы верим, что он молится о нас там. Мой папа, Божий Виктор. Поэтому, да, прошу молитв за него. И вот действительно для меня это стало тогда таким утешением. Причем мне кажется, отец Давид, я вас спрашивала, когда нужно тормознуть, а когда нужно все-таки взбивать, как та лягушка, молоко в масло. И вот, мне кажется, все равно ты как-то это чувствуешь, когда нужно остановиться, а когда нет. Просто мы иногда остановиться действительно не можем по своему вот этому упорству. Вот уже внутри все говорит, стопорни, пожалуйста, давай вот немножечко мы просто с тобой сейчас вот подождем, помолимся. А ты все равно вот в этой гонке ты не можешь остановиться. А иногда нужно из последних сил сделать несколько шагов. И вот как это устроено, интересно.
Ну, здесь всегда своеволие мешает это понять на самом деле. Ведь если вернуться в самое начало вашей истории, а как они переехали-то в Нижегородскую область? Что на это решение?
Ну, там была целая череда событий, тоже как бы не из бухты-барахты. То есть там все закончилось постепенно. Да, я понимаю, вам, как пастырю, уже нужно узнать всю последовательность. Там все в Сибири потихонечку закончилось. Озвучьте весь анамнез. Но там, поверьте, тоже удивительная история. Так что, возможно, надо было как-то им что-то пройти.
Тоже хорошо, это как пустыня, это тоже
как
хорошо.
Пустыня, да.
Просто мешает это понятие, всегда мешает понять именно своеволие, что даже, может быть, и в этом была некая школа, что вот я нужен как врач, я должен работать. Ну, святитель Лука, которого так, с которым сейчас обсуждает особенности гнойной хирургии ваш папа, ну, может быть, они что-то другое обсуждают, но, может быть, и кому-то из талантливых гнойных хирургов что-нибудь и подсказывают так издалека, что тоже хорошо. Ну, он все-таки взял выбор. Да, понятно, что он возвращался, мы знаем эти истории, что он продолжал оперировать, но все-таки он главным на первое место поставил Бога в своей жизни, и это все остальное решило. И у него не было каких-то там желаний что-то поменять. Ну, понятно, это известное письмо о том, что вернуться к работе во время Великой Отечественной войны. Мы все это знаем. Но интересно именно то, что было на первом месте. И все вот эти проблемы несогласности с тем, что происходит вокруг нас, именно потому что мы не можем на этот зов откликнуться, что Бог говорит, вот так должно быть. А мы хотим как-то по-другому. А путь, который мы проходим, он всякий бывает. И страна далече, и темница,
и
пустыня, да. В общем, просто путь разный. А конечный пункт, он вообще у всех один и тот же.
Угу. Ну да, тут, конечно, еще такой момент, не относящийся к моей истории. Я всегда думаю, как вот не пропустить поворот. То есть ты иногда идешь, и все указатели Божии, вот они прямо вот висят, их много, эти стрелы, они показывают, ты направо, а тебе направо. И ты такой, нет, 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 у меня вперед. И ты действительно проскакиваешь поворот, и хорошо, если ты объедешь весь МКАД, потеряешь кучу времени и сможешь опять туда приехать. Но ведь не всегда это так происходит. Иногда это просто может всю жизнь изменить. Неправильно сделанный выбор в какой-то момент.
А там сказали будет, про выбор. Будет голос, маршрут перестроен.
А там будет голос, маршрут.
Голос выше.
Приятный, женский, бархатистый голос, что маршрут перестроен. Предположим, Никодим Святогорец нам четко на это говорит, что эта аскетика заключается в том, что человек каждый день старается жить по воле Божией. Именно само вот это старание. Мы, безусловно, будем ошибаться. 100%.
Но вот это открытое сердце, да?
Нацеленность на то, что я не знаю. Ну, потому что как вот решить, технически предлагают, воды предлагают. Попить, приходишь на радио Верти, говорят, батюшка, а чего вот вам предложить? Вот, может быть, того, другого, кипяточку, может, чаю. И, ну, вроде никакого нету в этом плане исполнения, неисполнения заповеди Божией. Но именно нацеленность на то, что человек всегда настроен на то, что исполнять волю Божию, и вдруг, если сломался у кого-то чайник, это не про сегодня, меня напоили горячей водой, все в порядке, не переживайте. Но все равно, даже если сломался, ну и слава Богу, значит, не нужно. То есть сама нацеленность — это самое важное. А ошибки будут. Упал, встань. И дальше по тексту.
Угу. Мне тут одна подруга, которая, с которой мы обсуждали как раз переходный возраст, Тань, она говорит, слушай, ну я во время переходного возраста своих детей постарела на 10 лет. Вот мне один старец в Псково-Печорском монастыре, мой духовный отец, сказал, вот ты постареешь на 10 лет во время их переходного возраста. Так и случилось. Вот я внутренне просто вот абсолютно другим человеком стала. Ну, пока ты это вот все переживаешь.
Ага. Я просто услышала такую фразу, мне она ужасно понравилась. Мы же все сейчас не хотим стареть. Да, не дай бог, там какая-то седина пробьется, там какая-то морщинка ляжет. Это все, ну, организм все равно сопротивляется этому процессу, да. Иногда до такой степени сопротивляется, что вот дети уже выросли, а мама все скачет в такой пачке.
Бывает и так.
И, ну, это иногда очень хорошо и совсем не возбраняется. Просто фраза была такая, что если родители не стареют, дети не взрослеют. И она мне прямо запала в душу, и я подумала, что ну, это про достоинство возраста, про то, что вот в таком возрасте...
Стареете
вот
с радостью.
Да,
но,
да.
Но я понимаю, я вспомнила, что я хотела сказать. Отец Давид просто говорит о том, что ошибки будут. И вот эта же подруга, которая постарела за переходом возраста своих детей, она говорит, слушай, ну в переходном возрасте все очень видно, где ты ошибалась, что ты сделала не так, очень хорошо видно. Тут главное не отчаяться от своей греховности, не впасть в уныние от того, что ты вообще плохая мать. И она говорит дальше фразу, которая стала для меня просто, знаете, вот лекарством. Так. Она говорит, посыпала голову пеплом, вот посыпала голову пеплом, все, и пошла дальше, потому что это просто невозможно, если ты будешь чувствовать вины, думать, а это все из-за
потом
меня.
Смыло, так
и
пепел.
Это из-за меня, и это из-за меня. Я нанесла им душевные травмы, я их там травмировала, все, посыпала, и стараешься просто как-то дальше правильно поступать в силу своих возможностей.
Точно.
И какая красивая получается метафора с седыми волосами.
Это просто посыпанная пеплом голова.
Кстати, может быть.
Прекрасно.
Может быть. Ну что, дорогие наши слушатели, светлые истории подошли к концу, и они были действительно светлыми, как и всегда, особенно когда к нам приходит отец Давид Кургузов, иеромонах. Давид Кургузов сегодня был у нас в студии, насельник Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря города Можайска. У микрофонов были Марина Борисова, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Мы сегодня обсуждали тему «На Бога надейся, а сам не плашай». Разные истории звучали в студии. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в группе «Радио Вера» ВКонтакте и на сайте radiovera.ru. Можно посмотреть наши светлые истории, не только слушать. Поэтому, пожалуйста, смотрите, слушайте, будьте на волнах «Радио Вера». До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлые истории.